Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Наивный человек, будто слабая рыбка, попадает в сеть обстоятельств и не может выбраться. Находившая множество преломлений в русской литературе от Гоголя до Войновича, эта тема стала главной для Виталия Суслина, режиссера, фильмы которого хорошо известны профессиональным зрителям, но по вине костного кинопроката редко появляются на экранах. В дебютном полнометражном фильме «Дефиле» среди прочих появился подобный персонаж – бестолковый и безнадежно влюбленный недотепа. Главным героем он стал во второй картине Суслина «Голова, два уха». Иван Лашин, пастух из села Сторожевое Острогожского района Воронежской области, играет самого себя, неунывающего простака, сродни Ивану Чонкину. Плохие люди убедили живущего в бедности Ивана купить пиджак, повязать строгий галстук и, выдавая себя за успешного работника магазина, набрать микрокредитов. Обогатившись за счет доверчивого Ивана, обаятельные мерзавцы исчезают. В фильме «Седьмой пробег по контуру земного шара» художник-любитель Михаил, сторожащий руины советского завода, лишается работы и жилья из-за пустякового проступка. Кандалы обстоятельств невозможно сбросить, каждый шаг затягивает в трясину, близкие люди заняты своим выживанием, а внешний мир безжалостен и не нуждается в 60-летнем труженике. В фильме «Папье-маше» продолжается история Ивана Лашина. Его угнетают разбойники, коллектор с потухшими глазами и жулик-полицейский, печальные и уставшие, как и положено в сонном царстве. Иван обязан вернуть долги, но денег нет, и заработать их в нищем селении невозможно. Романтичный читатель, найденный на улице советской антологии «Путешествие в страну поэзия», не способен справиться с грубыми банальностями капитализма. Он ненадолго появляется в Сочи на кинотавре, выступает после премьеры фильма «Голова, два уха» и возвращается в свое село, где имеется единственная цитадель просвещения, построенный в 60-м году Дом культуры с библиотекой. Здание ветхое, но сияющее масляной краской оптимистичных оттенков. Сияют и голубые глаза Ивана, сияет и музыка Моцарта, сопровождающая каждый поворот его судьбы. В былые времена путешественники, возвращавшиеся из экзотических стран, устраивали для соотечественников лекции о своих приключениях, а на сцену выходили, иллюстрируя их рассказы, подлинные индейцы или мавры. Нечто подобное происходит и здесь. Иван Сергеевич Лашин, выступающий в качестве главного героя и соавтора сценария, реконструирует свои злоключения. Подлинное мешается с придуманным, озадачивая зрителей. Мать Ивана Лашина, Татьяна Ивановна, работающая в Доме культуры уборщицей, тоже играет саму себя. Приемы, которые могут показаться архаичными, режиссер использует с изобретательной новизной. Кинокритик Михаил Радгаус назвал манеру Суслина русским арте-повара и посоветовал смотреть его фильмы всем, кроме людей, в форме книжных шкафов. Виталий Суслин – гость программы «Культурный дневник».
Когда я посмотрел «Папье-маше», наверное, первый это фильм, который я видел, я сразу подумал о наивной живописи. Вот о Муженике Руссо, о Перасмане, о Татьяне Мавриной, о художниках-примитивистах. А потом посмотрел «Седьмой пробег» и увидел картины, которые рисует ваш герой, и подумал, что моя догадка была верна. Мне кажется, я подобрал ключ к вашему кинематографу именно в этой наивной живописи, в художниках-примитивистах. Верная догадка.
Это очень интересно, но я люблю эту живопись и этих художников люблю. Но я не могу сказать, что в своих картинах использую их как референсы. Я скорее, наверное, приверженец больше Андрея Рублева. Я очень люблю импрессионистов. Возможно, по форме, ведь у них, у примитивистов, очень ярко выраженные типажи, грубые по форме, в которых некая обнаженная душа. Возможно, в этом есть некое сходство с моими персонажами, потому что они все очень самобытны и выделяются из сотен, тысяч даже людей. Может быть, в этом. Но это интересно. Это, наверное, такое субъективное ощущение, мне кажется.
Как у любого зрителя. Еще одна вещь, которую я подметил, это цвет. Особенно в папье-маше цвет играет очень большую роль. И фильм завершается такой феерией бордового цвета на сцене в этих платьях. Я думаю, что вы специально красили стены или двери в доме вашего героя, или вот в этом доме культуры, библиотеке, в котором работает его мать. Вы выбирали цвета как-то?
Да, конечно. Там очень важен красный цвет, алый такой. И мы очень долго выбирали краску для этих букв, которым рисует облезлая надпись. «Коль с добром вы любовью встретим вас мы хлебом солью». Эти все цвета, это некий такой магистральный цвет, красный, алый. Это чем-то вот похоже на Филиппа Малявина. У него есть чудесные русские девки в красных сарафанах. Это ранние его работы. Летящие в танцы, в таком неистовом, разухабистом. Там очень красиво по цветам. В этом смысле есть какой-то диалог.
Музыка очень важна. Вы выбрали такой лейтмотив Моцарта, который сопровождает каждый эпизод в жизни вашего героя. Это был сложный выбор? Вы долго искали эту музыку?
В этой картине, на удивление, музыка появилась до картины. Я всегда ищу музыку, с которой снимаешь. Она настроение дает. Она потом меняется иногда, когда ты уже монтируешь. Но она изначально ты всегда ищешь некий лейтмотив. Внутренний. В этой картине, в папье-маше, как раз она появилась до, она жила весь съемочный период, и она осталась в картине. У меня даже было второе название картины «Фантазия ре минор», как эта композиция Моцарта. Но потом все-таки решил оставить папье-маше.
А почему папье-маше? Почему вы выбрали это название?
Такой вопрос очень риторический, потому что сейчас скажу почему. Все будут думать, что именно поэтому и назвал, и у всех появится один только мой смысл. А там на самом деле мне когда зрители говорят свои какие-то удивительные, и я для себя что-то новое открываю, потому что каждый же по-своему понимает картину, и очень интересно понимают многие. И поэтому не хочется вот давать какое-то такое клише одно, по которому вот именно вот это. Для кого как папье-маше, для того пусть и будет папье-маше.
Хорошо. Спрошу о месте действия. Воронеж, Воронежская область, три картины вы снимали там, это ваша родина. И ваш герой Иван в фильме «Голова два уха» изучает город, который впервые видит, достопримечательности Воронежа. Я вижу, кстати, что зрители из Воронежа очень довольны тем, что их родина появилась в игровом кино. Расскажите, пожалуйста, о своем Воронеже и о его окрестностях, и его контрастах, которые вы в фильмах своих подчеркиваете.
Я очень люблю Воронеж, хотя я сам родился в городе Нововоронеж. Это рядом городок, маленький очень, но красивый. В Воронеже прошло мое студенчество первое в медицинской академии. И вообще это город очень удивительный по своей истории. Родина флота российского и Петра Первого было много связано с Воронежем. У него даже была маленькая резиденция. Родина многих прекрасных писателей, Бунина и Мандельштама был в ссылке в Воронеже. Платонов, Андрей, ну много. И мой Воронеж, это, наверное, Воронеж скорее моего детства, потому что сейчас Воронеж очень изменился, и архитектура. Для меня Воронеж похож на Петербург, чем-то старый Воронеж, центр Воронежа, по своей некой внутренней сдержанности и теплоте. Вот для меня Петербург очень теплый, какому-то некому такому уюту. Но сейчас Воронеж архитектурно меняется, и не могу сказать, что мне это кажется удачным. Такая эклектика. В некоторых городах эта эклектика прекрасна, а вот в данном случае, мне кажется, много каких-то искусственных форм появилось, которые никак не перекликаются и не продолжают предыдущую архитектурную историю города. Это мое мнение. Хотя люди Воронежа удивительные. Воронежцы очень отличаются своим культурным каким-то чутьем, потому что в Воронеже огромное количество проводится всяких мероприятий, и всегда аншлаги. Люди неравнодушны, люди смотрят, люди слушают, люди любят свой город очень. Я за это Воронеж очень ценю. Ну и потом, конечно, история, связанная с Великой Отечественной войной, и Воронеж был, по-моему, на 98% разрушен. Практически в руинах. И бабушка моя его восстанавливала после войны. Я видел очень много хроники, слышал рассказы очевидцев, и это все очень важно. Для меня Воронеж – это есть сопряжение всей вот этой предыдущей истории, которая не является просто некими фактами и данностью, которая вызывает во мне живую эмоцию и мурашку. Но это дает очень сильный толчок внутри к тому, чтобы сопереживать настоящему городу. Что я все-таки считаю, что если ты являешься соучастником процесса, город живет. Можно же сейчас, например, Москва посмотреть на Москву. В Москву же многие приезжают сейчас зарабатывать деньги просто. И Москва не является для многих людей родным городом. И это чувствуется. А вот когда город для тебя является твоим детством, вот когда в городе есть детство, это очень важно. Тогда ты в этом городе живешь с любовью. Мне кажется, это основополагающее начало.
Вы учились в Москве. Москва вам не стала родным городом?
Я в Москву очень часто ездил с самого раннего детства, постоянно, и любил Москву. Причем любил очень нежно. Учась в медицинской академии, знал, что я буду поступать в дальнейшем. И я очень хотел поучиться в Москве и работать в Москве. И я считаю Москву своим вторым городом. Собственно, и живу сейчас в Москве, и здесь, там, и там постоянно.
Ваш герой Иван Лашин. Я знаю, что это друг вашего детства, и в вашем первом фильме «Дефиле» играла его мать. Как вы познакомились с ним? Как он стал вашим соавтором? Как вы распознали в нем актера?
Я с ним познакомился, будучи студентом в ГИКа. Мы приехали в село Сторожевое. Я искал исполнителя главной роли. Мы нашли уже человека. И нам глава администрации сказал, что есть очень интересный мальчик, просто хотя бы встретитесь, посмотрите. Он ему позвонил, он пришел, его все звали Иван Сергеевич, хотя на тот момент было, по-моему, 19 лет. Я когда увидел его в первый раз, просто издалека, я понял, что это действительно герой. Но вот с тех пор мы с ним начали общаться, он в моей жизни стал очень значимым человеком. Он живет сейчас в моем городе, он уехал из деревни, это длинная история. Он уже несколько лет работает в городе, у него есть работа постоянная, она ему нравится, и он чувствует себя нужным. У него появились друзья, и смысл появился в жизни.
Он работал с вами над сценариями этих фильмов.
Над сценариями как... работал, да, да. Причем вот история «Голова два уха» называется. Она основана на событиях, которые по-настоящему случились в его жизни, с кредитами. Причем она случилась очень быстро. Ваня тогда еще жил в деревне, я к нему приезжал время от времени просто проведать его, поговорить, погулять. Он мне рассказал эту историю, случилось буквально за несколько недель она. Я очень много записал тогда по горячим следам, потому что он даже диалоги помнил все. Вот у него удивительное свойство есть, он очень тонко помнит все детали происходящего. Даже того, что было очень давно. Вот такого не выдумаешь и не придумаешь. Я какое-то время оставил эту историю совершенно, а потом приехал как-то в очередной раз к нему уже в теплое время и смотрел на берегу реки, пасет коров. Сторожит, как называется. Он лежал и спал на траве, а коровы стояли в воде. Было очень жарко, они отмахивались от мух, от слепней. И я когда увидел этот кадр, я понял, что я хочу снять кино. Именно в этот момент. Ну и, собственно, эта история с кредитами стала просто поводом, чтобы поговорить о каких-то вещах важных.
Эта история с милиционером, который его обманывает, это уже фантазия или это тоже с ним случилось?
Да нет, но такими вещами вообще шутить нельзя. История с милиционером – это история других людей, мною знакомых, и это собирательные образы. Такие истории случаются, их немало. Это уже папье-маше, это некая притча для меня. Под одним словом назвать эту картину – это не документальное построение, это не реконструкция ни в коем случае, это некая... Притча, миф.
Сказка, вот. Я бы сказал.
Сказка, да, это сказка. Мы даже использовали в начальных титрах старославянский шрифт с главной алой буквой.
Вы использовали в этом фильме сцены из предыдущего фильма и снимали на кинотавре, где он был показан. Это, конечно, необычное решение. В такой герметичный сюжет проникает нечто из иного мира. Я думаю, что далеко не всякий режиссер осмелится на такой эксперимент. Почему вы так сделали?
А мне вот это как раз было важно показать при всей сказочности, что все-таки это реально. Реальный герой, реальный кинотавр, реальный фестиваль был. В его жизни это было действительное чудо. Человек увидел в первый раз море в своей жизни. Это то, что дает ощущение соприкосновения с землей, когда ты чувствуешь реальную материю. Это хроника, это эпоха, это наши дни. Это действительно происходит в наши дни. И при всем при том, это некое мифическое сказание.
Вы будете с ним еще работать? У вас есть какие-то совместные идеи?
У меня нет такой цели. Сейчас мы сняли картину, только осенью снимали в Москве ее. Ваня в ней не участвовал, он, слава богу, сейчас работает. Единственное, он там помогает иногда мне на площадке, когда у меня все время свободное. У меня есть много историй, связанных с Иваном Сергеевичем, с моим, которые уже могут стать отдельным киновысказыванием, но я пока такой целью не задаюсь. Я считаю, что все эти произведения, и «Голова два уха», и «Папье-маше», они должны были быть только для одного, потому что Иван жил в такой нищете, причем в нищете в понимании архаичном. Сейчас люди так не должны жить в связи с техническим прогрессом вообще с 21 веком. Он жил в заброшенном полуразваленном доме с печкой, в голоде, в холоде. Так сложилась его жизнь. Так прошло его детство. И то, что после вот этих историй он оказался в другом месте, у него сейчас есть работа, есть смысл, у него есть светлый кров, для меня, собственно, это есть оправдание всех этих маленьких кинокартин, которые мы с ним совместно с Божьей помощью сняли.
Я совершенно не хочу ни в коем случае свести ваши фильмы к какому-то примитивному социальному сообщению, но у вас это сообщение есть, и прочитал я его так. Капитализм, особенно в его жестких формах, органически чужд России. Правильно я вас понял?
Я, честно говоря, человек, который не старается вложить в свои картины какие-то политические смыслы, социальные, вот совершенно. Я, когда снимаю кино, мне это неинтересно. Мне интересны человеческие судьбы, живые, реальных героев, моих современников, собирательные образы. Это мне интересно. То, что вызывает во мне внутренний трепет и мурашку. То, что эти люди являются частью современного политического строя, современного экономического какого-то порядка, это данность каждой эпохи. И если в картинах это читается, то это как следствие, а не как первопричина. И я думаю, что вообще искусство этим не должно заниматься, этим занимается статистика, публицистика и журналистика. Люди посвящают этому свою жизнь. Но что касается капитализма в России, я думаю, что Россия – это вообще удивительная страна, в которой ни в коем случае нельзя никакие навязывать европейские и всяческие остальные модели экономики и строя, потому что каждая страна – это прежде всего особый строй души. И нужно идти своим путем. В этом я совершенно убежден.
Есть у вас эти все персонажи, которые олицетворяют капитализм. Они такие синтетические, очень гладкие, они очень хорошо одеты, они очень как-то наманикюрены во всех отношениях. Они такие как бы чужие, пришлые люди.
А то есть персонажи.
Все люди, которые обманывают Ивана, девушка, которая его обманывает. И, кстати, в «Седьмом пробеге» тоже же все вот люди, которые с вашим героем обходятся так жестко. Вот директор этой фабрики, такая женщина с большой брошью зловещей.
Брошь, я не могу сказать, что она зловещая, мне кажется, брошь, но наоборот, очень даже нежная в чем-то. Другое дело, что в контексте этого персонажа она, возможно, вызывает какие-то ассоциации. Я не могу сказать, что это глянцевый западного типа персонажа, капиталистический совершенно. Можно вернуться к истории нашей страны и посмотреть просто историю костюма. Даже в фотографиях и костюмы есть живые, пожалуйста, их можно посмотреть в музеях. 19 век, тогда еще ни речи не было ни о каком капитализме совершенно. Посмотреть, как одевались бояре наши, посмотреть, как одевались дворянство выглядело. Это следствие, наверное, это данность некого культурного слоя, и все. Здесь не может быть никаких строгих клише. Ни в коем случае это не подчеркиваю. Я вообще очень трепетно отношусь к костюму, и каждый костюм каждого персонажа – это прежде всего возможность от характера. У каждого героя может быть именно этот костюм, а никакой другой. Это же подсмотренное часто, ты же видишь людей в жизни, реальные судьбы, это наблюдение. Костюм может формироваться из десятков разных людей, близких по своему роду деятельности. И это появляется в итоге некий образ. Ну, посмотреть, вспомнить там, как «Бурлаки на Волге». Сколько количество было сделано набросков, эскизов, и людей было зарисовано, прежде чем потом появилось это полотно. А там идет всего несколько человек.
Как в «Седьмом пробеге» ваш герой не расстается с этой курткой с надписью «Охрана». Она как будто клеймо на нем.
Куртка – это важна, потому что, во-первых, она, кстати, куртка очень теплая, очень практичная. Сколько мы делали и где мы только не лазили, ничего с этой курткой не происходило, на удивление. Это просто данность профессии. То есть человек, кто ушел с работы, и сниму эту куртку, он даже об этом не думает. Это характер героя. Ему все равно, во что он одет. Главное, чтобы ему было удобно. Это такой персонаж. Охрана там написана. Есть ли некая надпись организации какой-то. Ему не важно. Это то, что ему удобно и хорошо. И я знаю таких художников, которые в жизни вообще не придают этому значения. Есть другой тип художников, которые следят за тем, какой у них образ, какой у них шарфик, какая у них длина волос, какая у них кофта. Это совершенно другой же художник. Если бы я делал таком художнике картину, он бы уже не ходил в куртке охраны. Или, возможно, он бы его выбросил, растоптал, чтобы сделал. Но это другой характер. Ведь каждый костюм – это следствие характера человека.
Это уже профессиональный актер играл? Или...
Да, конечно. Это чудесный, просто удивительный артист. Это открытие и для меня, и вообще, мне кажется, для всех. Это Александр Краноушкин, артист театра «Ленком» московского. Я искал не единого артиста, мне очень важно было, чтобы это был неизвестный актер. Во-первых, это личность удивительная, просто личность как человек. И у него прекрасная техника актерская, невероятная. Он получил не одну награду уже за лучшую мужскую роль. И много было написано о нем хвалебных отзывов. Я почему об этом говорю? Потому что это важно для артиста. Артист так или иначе хочет признания. Это профессия, требующая признания. Это дает силы и оправдание вообще своего действа земного. И то, что в его жизни это случилось, я очень рад. И, кстати, он снялся у меня в новой картине, которая называется «Рапана», которая, надеюсь, выйдет в этом году. Там у него большая роль, и мне кажется, очень-очень-очень интересная.
Вы открыли ведь и актрису не только в Иване Лашине, но и в его матери. Ее тоже стоит упомянуть. Она замечательно сыграла у вас уже в трех картинах.
Да, ее зовут Татьяна Ивановна. Это женщина с невероятной судьбой. Она была и лесорубом, и топила котельную, всю жизнь убирала, что только она не убирала. А такая сложная у нее судьба. Она сейчас уехала в другую область жить к дочери. Очень светлый человек. Но она вообще не думает об этом. Ей все равно. Для нее, если Иван Сергеевич уже почувствовал сладость кинопроцесса именно с точки зрения интереса профессионального, то ей вообще это не нужно. Ну, вообще не нужно. Она настолько устала от предыдущих непростых лет, что ей хочется просто теплого, спокойного существования, которое у нее сейчас иногда случается. Но она очень честно, искренне отдавалась вообще кинопроцессу, и она большой молодец.
Но фильмы она видела и понравилось?
Видела, да, сказала, что понравилось. Хотя мне кажется, что ей как раз это скорее как откровение ребенка своего. Она смотрела на Ваню, очень сопереживала, плакала даже, по-моему. Именно не как историю самостоятельную, а когда на экране твой ребенок и ты смотришь про его жизнь, то это, конечно, совершенно другие эмоции, которые никто испытать не может, кроме матери.
Виталий, кто ваши учителя в кино, ваши любимые режиссеры? Когда я смотрел «Дефиле», я думала об Эрике Ромери. Это ведь его история, летняя любовь такая, которая кончается ничем. Ну, а сейчас вас очень часто сравнивают с Коури Смяки.
Я могу сказать, что мой, наверное, самый любимый режиссер, без шуток сейчас говорю совершенно, это Александр Сергеевич Пушкин. Потому что это человек, если говорить вообще о режиссуре, как о глобальном основополагающем процессе. Потому что человек, который невероятно тонко работал с мизансценами, с деталями. У него каждая строка – это удивительный образ, абсолютно. А если говорить о кино, то у меня нету одного любимого режиссера. У меня есть картины, которые очень сильно повлияли на меня. Именно отдельные произведения. Это, конечно, Чарли Чаплин, это Витторио де Сика, «Похититель велосипедов», это Феллини, это ряд других авторов. Я очень люблю Марлена Хуцеева, Георгия Данелия люблю. Из драматургов обожаю Геннадия Шпарикова. И как поэта очень люблю его. Есть много режиссеров. Я просто сейчас боюсь, что кого-то не назову, и потом буду переживать, что не назову эту фамилию, поэтому не буду перечислять. Но вот знаковые произведения, их несколько, которые очень сильно повлияли на меня просто с детства даже. Я помню ощущение эмоциональное, что я в детстве ходил в детский лагерь, называется «Родничок», и нас водили в старый кинотеатр, который сейчас уже отреставрировали. Тогда он был старый, показывали очень много картин с пленок, со старых копий. Там была удивительная атмосфера сумасшедшая, и удивительный запах, и этот луч, и пыль в этом луче вьющаяся и пестрящая. И мне это все, конечно, очень много дало.
Но не Ромер и не Коури Смяки. Кинокритики ошибаются.
Я больше скажу, я вообще противник того, чтобы пытаться на кого-то быть похожим, потому что тебе это близко. Я, наоборот, как только вижу некую схожесть, чуть малейшую, я ищу какие-то другие пути дороги. Это важно, чтобы это было не соврать себе. Я понимаю прекрасно, что что-то похожее. Всего, как говорит мой брат-музыкант, он говорит, всего 7 нот, когда говорят на то, что это что-то похожее. Но это же главное, что это было твое откровение. Если ты так чувствуешь, ты так думаешь, то ты так думаешь. И если это похоже на кого-то из авторов других, то, ну, пожалуйста, может быть, но это мое ощущение. Наверное, вот, если говорить честно, то так.
Я бы сказал, что ваши фильмы адресованы все-таки широкому зрителю, но замечены в основном синефилами и кинокритиками. Я думаю, что восторженные рецензии людей, разбирающихся в кино профессионально, наверняка вас радуют, а судьбой ваших картин в кинопрокате вы, наверное, вряд ли довольны.
Да, я хочу сказать, что с кинопрокатом сейчас все очень непросто. Я, конечно, хочу, чтобы фильмы смотрели люди, и, собственно, для этого же и снимается. Если я скажу, что не все равно, я очень сильно соврал. Я хочу, чтобы смотрели, и посмотрели много людей, и не только кинокритики. Хотя очень приятно, безумно приятно, когда тебя понимают профессиональные люди. И это тоже дает какое-то оправдание. Но при всем при том, очень хочется, чтобы простые зрители, которые никогда не знали про существование каких-то прекрасных картин, я сейчас говорю даже о классике какой-то, и не знают про них, очень хочется, чтобы они узнали про это. Но чтобы про это узнали, нужно об этом говорить и показывать. Было интервью, и кто-то сказал, что ты же можешь посмотреть в интернете, пожалуйста, а там есть все. Я говорю, ну там есть все, но чтобы найти это все, нужно знать, что искать. А чтобы знать, что искать, тебе должен кто-то об этом сказать. И то же самое там сейчас у детей, у подростков. Они не знают кино, они не знают живопись. Многие не знают. Не потому, что они плохие, а потому, что об этом не рассказывают. Им родители подарили смартфоны, они в них живут. И в смартфонах много чего другого их интересует. Но не это. А это же дает основы. Кто-то послушает в зрелом возрасте в Сен-Санс и скажет, мне это кажется неинтересным и скучным. Или в Шостаковича. А кто-то к этому привык с детства, и он начинает испытывать то, что его поднимает на горные вершины внутренно. И это же прекрасно. Но ребенку нужно дать возможность это впитать в том вот нежном возрасте, когда это прорастает в тебя. Поэтому, что касается проката, я могу только дать посмотреть картины своим друзьям, знакомым. Продюсеры пытаются где-то как-то. Фестивали, конечно, помогают. Но широкий прокат сейчас – это отдельная история.
Ваша новая картина уже завершена, и вы надеетесь, что в этом году она появится так или иначе, может быть, в онлайн-прокате хотя бы?
Новая картина в онлайн-прокате еще рановато, конечно, и показывается, но мы надеемся на большие фестивали. Я уже знаю, что один фестиваль крупно заинтересовался. Посмотрим, что будет. Фестивали дают прессу, они дают как раз голос, который потом сарафанное радио провоцирует. И люди знают про многие картины, потому что они являются участниками там Берлинале, к примеру. Просто потому, что они являются участниками Берлинале, про них знают. Не потому, что картина хорошая или плохая. И фестиваль – это помощник очень хороший в этом смысле.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был кинорежиссер Виталий Суслин. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.